А теперь по Таврическому дворцу он метался с осиною талией на пружинистых ногах в приливе отчаянных сил. Быть может, великий момент. Из хлебных погромов до военный мятеж — это может стать грозным событием. Но эти восставшие солдаты без офицеров, без цели и плана нуждались в вожде, нуждались в указующей руке и пламенной речи. Такая речь, таких 10, 20, 100 речей уже кипели в неистощимой, хотя и узкой груди Керенского. Его рука уже сама вытягивалась в повелительный жест. Он содроговенно чувствовал, что может стать вождем этих восставших солдат. Но не мог сам сделать первый шаг. Не мог искать этих бунтующих солдат по улицам. Там он не имел бы пьедестала, терял бы положение, стал бы еще одним метущимся обывателем. Никто б его не слышал в шуме и не заметил в толчее. Эти неразумные солдаты должны были сами догадаться, прийти сюда, к ступеням думы. Но они никак не могли догадаться сами. Запасные, наверное, не так хорошо и знают Думу. И значит, кто-то другой должен был направить их сюда, крикнуть среди толпы «К Думе! К Думе!» Ведь для толпы бывает достаточно возгласа одного. И Керенский, прильнувши к телефону, звонил своим эсеровским и левоадвокатским друзьям, просил идти туда в толпу или посылать кого-нибудь, кого попало, хоть из прислуги, и кричать «К Думе! К Думе!». Там бушевали никем не возглавляемые солдаты, здесь слонялись тени нерешительных депутатов. Презирая костенение прогрессивного блока, никогда ни в чем не дерзнувшего шагнуть, Керенский, прожигающий искрой, метался от телефона к окну и к другому, и к третьему, откуда лучше видно, и к двери, и посылал кого-нибудь расторопного посмотреть в соседних кварталах. Да идут ли уже? Не идут ли? Не приближаются? А иначе будет страшный конец. Глава 85. А уж сегодня был ли университет, не был, но после того, как Гика вчера затесался в стрельбу на Невском, ему выхода из дому не было. Однако тут старший брат его, Игорь, новоиспеченный прапорщик гвардейской артиллерии, на несколько дней приехавший в отпуск из Павловска, собрался в парикмахерскую, и под предлогом сходить только с ним, Гика тоже выскочил на улицу. На улице оказалось совсем тихо, малолюдно, и идти им нужно было в сторону тихую, к Таврическому саду. Но, приближаясь к Воскресенскому проспекту, где поручил отец опять посмотреть газет, братья услышали справа, спереди, пожалуй, не с Фурштадской, а подальше, с Кирочной, какой-то протяжный, небывалый звук, большой силы и ближе к человеческому голосу. Но никакой отдельный голос не мог бы звучать так сильно и долго. А 100 голосов, 1000, протяжный крик или вопль, то усиливаясь, то слабее, ни на миг не прерываясь. Так могла кричать только толпа и очень возбужденная. Звук приближался. Голоса были мужские, но кричали истошно высоко и долго, и все не прерывалось, а иногда ударяли и ружейные выстрелы. Сердце Гики радостно взлетало. Ему так хотелось событий. Ему так хотелось, чтобы произошло что-то резкое, яркое, пусть даже в ущерб для многих и для него самого, но что-нибудь особенное, еще никем не пережитое, которое всех потрясет. Так братья замялись на углу Воскресенского, опять не найдя газет в киоске, и прислушиваясь недоуменно. В это время от Фурштадской подошел молодой пехотный унтер, очень добрый в лице. Он ловко отшаркнул, стал во фронт, отдал Игорю честь и сказал: «Ваше благородие, не ходите в ту сторону. Там на Кирочный бунт. Волынцы, преображенцы, кого видят офицеров, убивают». Игорь вытянулся, напрягся, как будто ему уже тут угрожали, дуло наводили, как будто ему сейчас нужно было вытягивать шашку. А унтер все так же стоял, ослабев и смирно. Прапорщик Кривошеин поблагодарил его тихо. И еще постоял с гордо закинутой головой, с лбом темным, согнанным, искажаясь от унижения, слушая этот растущий страшный вопль, пробитый выстрелами. А Гика дальше хотел, вперед. Гике там-то и было интересно. И его ж не будут убивать. Посмотреть такое, чего во всю жизнь не увидишь. Невероятное! Но брат остановил его пронзительным, переменившимся взглядом, которого до военной службы не было в нем, и сказал стиснуто: «Возвращаемся». Гика оспаривал свою вольность, но очень развито было в их семье старшинство. А отец-то и тем более его не выпустил. А от разговоров того же и отца, и в университете от профессоров, и от сверстников. Это как-то едино, несомненно сложилось. Мы находимся в том положении, из которого нужен выход. Вернулись домой, пошли к отцу в кабинет, рассказали. Пролысевший отец со свислыми, разрозненными усами, припухлыми, воспаленными глазами, видом не холеным, на выход, но домашним, и пиджак домашний, только головой раскачался. Ничего сыновьям не сказал. Для наблюдения оставались окна парадной стороны, большой гостиной, столовой, через тюлевые занавеси. Гика с младшим братом стали дежурить у окна, подходили и взрослые. Квартира их была на четвертом этаже, а Сергиевская узкая, но все же мостовую видно. Не прошло и получаса, как через форточку различился приближающийся тот же гул многих голосов. Пожилая горничная оттаскивала младших: «Всеволод Александрович, Кирилл Александрович, уйдите, не надо. Не попусти Бог, увидят в окне, выстрелят, убьют. Бунтовщики! От них всего можно ожидать». А вот и повалила в сторону Литейного беспорядочная толпа. Были и штатские, но больше солдаты. Однако не только без офицеров, без строя. Как странно было видеть солдат, но особенно странно, что все ружья в разном положении. Кто на плечо, кто через плечо, кто наперевес, кто под мышкой. Торчали штыки вверх, в бока и вниз. 2 часа у них было свободы, и так уже разошлись приемы. Солдаты-то были свеженабранные, только переодетые в шинели. Игорь стоял, кусая губы. От этого вида он страдал уже по-своему, по-офицерски. В толпе громко, оживленно, беспорядочно разговаривали, то ли что уже пробежали, то ли что им сейчас делать, друг друга окликали и советовали. Вдруг спереди кто-то крикнул сильно: «Назад, назад!» И вся солдатская толпа кинулась назад, едва не подкалывая друг друга штыками. И смело их к Воскресенскому. Больше они не появлялись. Эту сцену отец тоже простоял у окна в гостиной и сказал размыслительно: «Революцию я вижу, но не вижу контрреволюции». Действительно, в столице в налаженном строгом городе 2 часа буянили солдатские толпы, и никто не появлялся остановить, не появлялся укротить их. На улице затем пока ничего не случалось, но горничная ввела в коридор гостя к отцу, маленького роста, в шубе с богатым воротником и до круглости набитым портфелем. Сыновья узнали и поздоровались. Это был нынешний министр земледелия Риттих, многие годы близкий сотрудник отца. Горничная помогала ему снять шубу. Потом он снимал галоши, протирал пенсне, причесывался перед коридорным зеркалом при лампочке. Его темные волосы, аккуратнейше подстриженные, лежали густым крылом. За это время раскрылась дверь кабинета, и вышел отец, протягивая руки одновременно и дружески, и укоризненно. — Александр Александрович, где же ваше правительство? Что оно смотрит? Риттих отвечал скромным и даже юным голосом. — Правительство хочет собраться на Маховой. Но я не уверен, что это принесет пользу. — Почему на Маховой? И что же... Почти с негодованием спрашивал Кривошеин. «Хотел бы я сам это знать!» Все так же юно виновато ответил Риттих. «Последний звонок ко мне сейчас был. От 7-го класса пажеского корпуса. Они хотели кинуться в царское село на защиту царя и спрашивали, какой полк остался верным, чтоб к нему примкнуть. Я объяснил им, что царя в царском нет». И группой им не пробраться. А какой полк верен? Знает ли это военный министр? Я, Александр Васильевич, нашел неблагоразумным оставаться дома, и самые важные бумаги еще с субботы забрал из министерства. Не разрешите мне перебыть у вас несколько часов и пока позвонить, узнать? Я очень вам рад, Александр Александрович. Как никому бы. Отец повел гостя к себе. Глава 86. Капитану Нелидову донесли его унтеры, что по ту сторону Литейного моста непрерывно стреляют. Он вышел во двор клиники, послушал, да, так. Еще слушали. Стрельба не приближалась, но и никак не утихала. В Литейной части что-то большое творилось. Однако тут близко у капитана Маркевича было тихо, и он не присылал связных. Однако ж и упорная стрельба по ту сторону моста была грозным признаком. И Нелидов решил выйти со своей командой на подкрепление Маркевичу. А команда его была человек 60, одних унтеров и ефрейторов из 2-й роты, которую Нелидов принял временно, недавно, от капитана Степанова, по болезни уехавшего на Кавказ. В запасном батальоне во время долгой своей непоправки обязанность капитана Нелидова была ежедневные занятия с недоученными прапорщиками, пулеметами, ручными гранатами, тактикой, да даже и уставами, историей лейб-гвардии московского полка и правилами офицерского такта. Командовать ротой, да в 1500 человек, ему было непосильно в нынешнем состоянии. А вот досталось. Он почти никого и узнать не успел, даже и этих унтеров. Как раз в очередь в полковой церкви унтеры 2-й роты на этой неделе поста говели и были освобождены от нарядов. Но некого было брать в караулы, умеющих хоть стрелять-то, и пришлось снять этих унтеров с говения в караул. Вернее, и они, может быть, стрелки были неважные, все из запаса, не кадровые, но уж лучше своих необученных солдат. Только что лучше. А воины никакие. Они служили старательно, но чтоб удержаться на обучении новобранцев и не попасть на фронт самим. Построил их Нелидов. на Нижегородской улице и повел, потесняя толпу, сам с палочкой впереди. Но не успела команда дойти до конца Нижегородской, выйти на площадь к мосту, как Нелидов увидел, оттуда чуть сверху хлынули суда нестройные солдаты разных полков с криками «Ура!» и, тряся винтовками в воздухе, кто и над головой. Этот бег был безумный, не атака и не отступление. Нелидов не успел его сметить и понять, как увидел еще сзади тех, накатывающие грузовой автомобиль с красным флажком. И этот красный флажок не объяснил ему, а только спутал. На Нижегородской он и каждый день видывал грузовики с красным флажком. Они из городка огнестрельных припасов везли патроны и снаряды. И в знак того был флажок. И Нелидов на полминуты принял, что это такой же служебный взрывоопасный автомобиль. И не подал команды к стрельбе по нему. Да ведь ничьей же стрельбы ниоткуда и не было. И Маркевич же не стрелял. Оставалось только понять, что за солдаты, зачем бегут. Всего и потерял полминуты или минуту. А как понял, что красный флаг от революции, оттуда и пулеметы выставлены, там и еще тряпки красные. Призвал свою команду быстро вперед, захватить автомобиль, не дать ему открыть огонь.